Radio Svoboda. На волнах Радио Свобода в прямом эфире программа «Час прессы». Сегодня 6 июля, и сегодня в Южной Африканской Республике на чемпионате мира по футболу пройдет первый полуфинальный матч чемпионата мира. Голландия-Уругвай, таков состав первой полуфинальной пары, а завтра, 7 июля, состоится второй полуфинальный матч Голландия-Германия. И об этих матчах, и вообще о чемпионате мира по футболу, можно сказать, подведем предварительные итоги мы с нашими гостями. Сегодня в гостях у Радио Свобода спортивный обозреватель Радио Спорт, извините за тавтологию, Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
И корреспондент британского агентства PA Игорь Швейцер. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, наша беседа пройдет с вашим непосредственным, надеюсь, участием. Как обычно, напоминаю вам все координаты. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046 и телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, ждем ваших сообщений, звонков, ну а пока начинаем беседу. Итак, уважаемые коллеги, начнем, я думаю, с темы, о которой уже очень много написано и сказано в российской и в зарубежной прессе. Примерно в середине турнира заговорили о некотором тактическом, скажем так, локальном крахе европейских сборных на чемпионате мира. Много говорили о том, что до сих пор ни одна европейская команда не выигрывала чемпионат мира, проводящийся не на европейском континенте. А сейчас к финалу оказалось, что из четырех команд, вышедших в полуфиналы, лишь одна, Уругвай, представляет Латинскую Америку, и три команды, Испания, Германия и Голландия, представляют Европу. Поскольку многие писали не просто так или говорили, а даже высказывали некоторую, подводили под это некоторую теоретическую базу, я обращусь к автору одной из этих баз, коллегу Винокурову. Вы, Олег, помнится, говорили, что европейские игроки в меньшей степени подвержены перелетам, перемещениям с континента на континент, чем те латиноамериканские, в частности, футболисты, которые играют в европейских чемпионатах. И такой режим более привычен для них, для латиноамериканцев.
Ну да, они просто, поскольку по жизни своей, так сказать, кочевники и проводят именно в путешествиях всю свою жизнь, ну, живут вдали от дома, играют преимущественно в Европе, путешествуют по миру. Им, конечно, все это более привычно, чем европейцам. Ну, надо же пытаться понять, чем можно объяснить такую историческую закономерность. Хотя, на самом-то деле, как любое обобщение, все это условно, потому что, если мы вспоминаем, что, например, да, Бразилия выигрывала на всех континентах, вот, например, в Северной Америке, ну, не надо же забывать, что в Северной Америке было, в принципе, то же самое, что и сейчас, в числе полуфиналистов были три европейских сборных и Бразилия, поэтому всякое обобщение, естественно, хромает, и на самом деле это, наверное, вообще неправильно здесь говорить о континентах, потому что о континентах говорит кто? Говорят функционеры, которые все время ведут борьбу за лишнюю там путевочку, ну вот лишнее место от этого континента в ущерб кому-то, давайте от Европы одно место отберем, отдадим его Южной Америке. Ну, у них есть понятная политическая, так сказать, подоплека. А вообще в целом, ну, на чемпионате мира каждый сам за себя, никто ни за какой континент. И самое главное, что тут, в принципе, ничего не меняется, потому что от того, что хорошо играют там Голландия, Германия и Испания, ничуть не легче какой-нибудь Италии, Франции, Англии, которые играли плохо.
Ну и вообще количество команд непропорционально, тут в процентах не посчитаешь.
Но, хотя само можно собой, при желании. Да, можно при желании, но просто почему вдруг должно возникать такое желание? Каждый сам за себя.
Но вот, тем не менее, возникла такая тема во многом с легкой руки Диего Марадоны, который очень много на эту тему высказывался и прохаживался, и едко, и более или менее ехидно до тех пор, пока, конечно, не получил чувствительный удар от европейской сборной, в частности, от Германии в конкретном случае. Игорь, а ваша точка зрения на этот вопрос, действительно ли существует, можно ли говорить вот о таком противопоставлении латиноамериканские команды, ведь до сих пор чемпионаты мира выигрывали только представители двух континентов, но бразильцы, скажем, выигрывали практически на всех, как Олег сказал, даже в Азии, а в Австралии пока не было чемпионата мира. Но вот это какая-то серьезная в этом есть позиция, или действительно дело упирается в лишние места, в лишнюю путевку на чемпионат мира?
Мне кажется, если брать противостояние школ, то оно, безусловно, существует, но именно школ, скажем так, наиболее развитых в футбольном отношении стран. То есть, прежде всего, в Южной Америке это Бразилия и Аргентина, а в Европе это Германия, Италия. Ну, сейчас мы видим, Италия не успешна совсем, Испания, разумеется, Франция и так далее. А значит, функционеров Олег абсолютно прав, я согласен.
Вообще, как вам кажется, коллеги, сама позиция ведь такого географически и даже не побоюсь этого слова политического представительства команд на крупнейших турнирах, когда выделяется некая квота тому или иному, той или иной континентальной организации, при этом совершенно не берется в расчет, или почти не берется истинно футбольная значимость ситуации. Ну, простой пример, что в России многие сейчас говорят, уж мы бы сыграли лучше Гондураса, уж конечно. Да, я ей говорю, ну, Гондурас...
А что еще говорить в России?
Но, тем не менее, сыграл в России лучше Гондурас.
Это не впервые.
Во многом зависит от количества путевок представленных. А путевки предоставляются, мне кажется, не по спортивному принципу, а по какому же еще, когда в Южной Америке столько стран, а в Европе столько?
Но это элемент популизма, мне кажется, в большой степени. Потому что, безусловно, вот в Южной Америке команды очень сильные. Мы все видим, что они все, даже самые слабые из этих сильных, все равно сильные. Были ли мы на том уровне, то есть Россия? Большой вопрос.
Но это же все-таки чемпионат мира. Ну, здесь должны быть представлены все континенты. Это же интересно, увлекательно. Ну, такая, я не знаю, как модно сейчас говорить, тусовка такая футбольная. Ну, и хорошо. Я, в принципе, в этом ничего не вижу зазорного. Считать это можно ведь до бесконечности.
По той или иной системе.
Ну, сейчас так посмотришь, да, действительно, получается, ну, как же так? 5 команд от Южной Америки и 5 от Африки. Ну, вроде как несправедливо же. Удельный вес, так сказать, двух континентов разный. Но потом тебе говорят, ну, позвольте, в Южной Америке всего 10 команд. То есть мы вам половину дали для континента. В Африке-то их значительно больше, там больше 30. То есть здесь всего 1/6. Там. Ну, это же можно до бесконечности.
Олег, вот я прошу прощения. Мне кажется, что очень важно, по какому критерию, собственно, отбирать команды. Либо это представительность, то есть вот что континент получает места. Либо это... чисто спортивный принцип. Тогда давайте оставим только чемпионат Европы, будем звать туда Аргентину и Бразилию, и все.
Сделаем это открытым чемпионатом Европы. Да. Ну что ж, интереснейшую дискуссию прервем буквально на полминутки, а потом вернемся к обсуждению футбола.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы». Я напомню, что в гостях у «Радио Свобода» обозреватель «Радио Спорт» Олег Винокуров и корреспондент британского агентства PA Игорь Швейцер. Мы обсуждаем события и какие-то основные тенденции на чемпионате мира по футболу, который проходит уже близится к завершению в ЮАР. Вот пишет нам слушатель по имени Борис. Бразилия победила в Европе, и чтобы вернуть долг, Европа должна победить в Южной Америке. Тогда все будет поровну. Напомню, что следующий чемпионат мира как раз пройдет в Бразилии, и уже Бразилия постарается его наконец-то впервые в истории выиграть дома, потому что травма, старая рана чемпионата мира 50-го года 50-го, кажется, да, в Бразилии, когда бразильцы проиграли Уругваю, это просто страшная катастрофа для Бразилии. В музее спорта в Сан-Паулу целый зал посвящен этому печальному событию, видел собственными глазами. Ну, так что же, есть шанс у Европы победить в Южной Америке, коллеги? Не просто в Южной Америке, а в Бразилии. Игорь, ваше мнение?
А не слишком рано. Давайте сначала разберемся с Африкой.
Да, с Африкой, по-моему, уже все решено. Африканских команд не осталось в 1/4 финала. Но пока действительно, что же, Уругвай имеет все шансы, так сказать, подтвердить теорию, согласно которой европейцы не выигрывают вне Европы.
Напомнить всему миру об успехе 50-го года.
Да, и Уругвай двукратный чемпион мира, тем не менее.
Да.
Так что, действительно, давайте сойдемся на том, что это рановато. Вот позволю себе предложить вашему вниманию такой разворот спортивно-политической темы. Совсем недавно было сообщение о том, что президент Нигерии Гудлак Джонатан объявил о прекращении выступлений всех национальных сборных этой страны в официальных турнирах на 2 года. И о пересмотре деятельности Нигерийской футбольной федерации после неудачного выступления Супер Орлов, это сборная Нигерии, на чемпионате мира. Нигерийцы, напомню, в плей-офф не пробились и не одержали ни одной победы. Международная федерация футбола поставила ультиматум пересмотреть это решение, либо стать перед угрозой приостановления членства ФИФА. За несколько часов до истечения ультиматума власти Нигерии пошли на попятную, направив соответствующее письмо в ПФА. Правительство Нигерии, это я цитирую сайт, не помню точно уже, к сожалению, простите, не записал, news.ru.com. Правительство Нигерии отменило запрет на выступление национальных сборных во всех турнирах ФИФА и Конфедерации Южноафриканского футбола. Об этом сообщается в распространенном заявлении ФИФА. И также было признано нынешнее руководство Нигерийской футбольной федерации. Вот в более широком смысле слова, ведь ФИФА сделала предупреждение и Франции, и Нигерии за прямое вмешательство правительства этих стран в деятельность национальных федераций. Это же правило, в принципе, существует и в деятельности Международного олимпийского комитета, когда в случае чего могут руководители государств подвергнуться и стать поводом для того, чтобы их спортивные федерации или национальные олимпийские комитеты были исключены из спортивного движения. Вообще, как вы считаете, это правильная позиция? Это первая часть вопроса. И вторая, не слишком ли прямолинейны были руководители Нигерии и Франции в данном случае? И не следует ли им взять пример у известных нам руководителей российского спорта? Олег, ваша точка зрения. По-моему, российский спорт в этом смысле чемпион.
Да, конечно. Ну, чемпион делать вид. Ведь тут же как бы не подкопаешься. Мы все знаем, что там никаких выборов уже нет, допустим, на пост президента Российского футбольного союза, а просто идет назначение, ну, поскольку оно обставлено как выборы. Никто же не делает таких громких заявлений. Что касается нигерийских властей, тут я не совсем понял, почему они, собственно, пошли на попятную. Они собирались и так запретить своим где бы то ни было выступать. Ну, ФИФА, естественно, на это бы ответила дисквалификацией. Ну, то есть...
Так и так бы не выступали.
Приостановили. Ну, так это же шило на мыло, все равно бы не выступали. Потом бы сказали, все, мы разрешаем, больше мы не вмешиваемся, членство Нигерии в ФИФА восстановлено, их допускают.
Наказание отбыли.
Да. Ну, в общем, я не знаю, это смешно.
Я полагаю, виной тому просто чересчур эмоциональная реакция африканцев на такие вот ситуации. Кто-нибудь другой... Ну, и в Европе тоже были такие примеры, но, как правило, это вот просто эмоциональная первая реакция политиков. Здесь, в России, просто не такие наивные люди, они давно знают, как это все обставлять.
С советских времен это опыт такой наработан.
Ну, а как же, любительство, да. Профессионализм там и прочее, надо же было все это дело обставлять, ну, общем, очень долго.
Руководству Нигерии стоит поучиться, как и чрезмерно, может быть, темпераментному в этом вопросе президенту Франции. Да простит меня Франция за эти слова. Но позволю себе свое мнение высказать. Мне кажется, что проблема, во всяком случае, для Нигерии была, конечно же, не в мировой футбольной репутации и вообще политической. А дело в том, что дисквалификация ФИФА означает еще лишение финансирования определенных футбольных программ в стране, в том числе и молодежных. Возможно, подсчитали, посмотрели и подумали, что стоит ли вообще лишаться лишнего притока денег в футбольную казну, может быть, и не только в футбольную. Решили, что лучше не связываться. Мне кажется, вопрос в этом.
Да, как... конечно, серьезный аргумент, потому что действительно ФИФА там многое делает для развития футбола в разных континентах, там программа «Гол», там еще какая-то программа.
Ну, и в Африке в связи с этим чемпионатом мира тоже и многие спонсоры разворачивают там программы такие долгосрочные. Ну, в общем, это, конечно, серьезный аргумент.
Ну, вот мне кажется, что все остальное это, так сказать, внешние больше признаки, а глубинные вот именно это.
Тут можно еще задаться вопросом, а насколько был справедлив этот гнев, насколько, грубо говоря, руководители Нигерии имели право выказать негативные эмоции по отношению к своим футболистам.
Ну, насчет права этого игры сказали, конечно, сильно. И нигерийцы право, но нигерийцы скажут, я имею право. И что ж, действительно, и любой руководитель скажет,
вообще, это,
право.
Конечно, выглядит как-то нелепо. Ну, почему на уровне вообще государственной власти должен решаться вопрос, так выступили футболисты, сяк выступили? Ну, в данном случае, в принципе, постановка этого дела правильная. Что со стороны ФИФА, что со стороны Международного олимпийского комитета. Ну, потому что вообще это глупо и неправильно все это привязывать ко всем таким вот подозрительным понятиям, как честь страны, там еще что-то. Ну, игра, развлечение, ну, спорт, развлечение же, в конце концов. Какое-то все имеет отношение
к политике. Ну, вот, к сожалению, многие страны, не будем показывать пальцами, действительно, строят на спорте, строят невероятного объема и масштаба государственный пиар, к сожалению, который очень шаток. Проиграла команда, и, получается, весь пиар летит в тартарары.
Это проблема.
А выиграла команда, так, получается, страна великая. Ну, это же все держится буквально на уровне одного пенальти. Забил бы самого Гьян пенальти на последних секундах, и была бы великая Гана.
Вот популяризация. Алексей, это просто, конечно, популизм недалекий такой.
Ну вот, к сожалению, футбол очень способствует во многих странах развитию такого популизма.
И страдает от него.
И, к сожалению, страдает, да, ничего не поделаешь. Пишет нам Степан Петрович с вопросом, несколько в сторону от темы, но тем не менее. Если сравнить футбол на чемпионатах мира и на олимпиадах, факторы те же или есть различия? Ну вот, давайте, господа аналитики, скажите несколько слов.
Различия, конечно, есть.
Давайте, пожалуйста.
Ну, как те же, в смысле, ну, что имеется в виду? Мы все знаем, что, я думаю, что слушатель тоже, естественно, знает, что на Олимпиадах главное отличие то, что там ограничен возраст участников. Там до 24 лет.
Фактически молодежной сборной.
Да, и делается это именно для того, чтобы не было никакого сравнения. ФИФА не допускает никакой конкуренции чемпионату мира. Чемпионат мира – это совершенно особое соревнование, и никто там с ним тягаться и сравниваться даже не может. Для этого все это и сделано, но, естественно, все эти вопросы распределения мест по континентам там и прочее, они тоже остаются общими и для обоих турниров. Поэтому, ну, просто трудно понять, что именно имел в виду наш слушатель.
Ну, видимо, возрастной ценз – это главное отличие, а остальные принципы организации, в том числе и невмешательство государства в эту политику, они сохраняются.
Безусловно. Так ли, Игорь? Безусловно.
Хорошо, тогда сейчас посмотрим, что еще нас спрашивают наши слушатели. Выдающееся заявление господина Цветкова. Самые умные тренеры в Европе, с восклицательным знаком. Тут опять мы можем дискутировать долго о том, что такое ум тренера и насколько он относительно того или иного континента. Но давайте немножко трансформируем этот вопрос. Действительно, скажем так, Бразилия, Аргентина на нынешнем чемпионате мира числились в составе фаворитов. Может быть, не лично ваших, но многие об этом говорили. Сейчас и Бразилия, и Аргентина вылетели с турнира. Бразильцы, может быть, играли не в такой откровенный бразильский футбол, но, может быть, кто-то считает более мудрым, кто-то считает менее бразильским. Это уже дело того, как это называть. Аргентинцы же сейчас главный вопрос такой. Серьезный ли тренер Диего Марадона? И такой провал в матче с Германией, тренерский ли это просчет, или это сила немцев, или что еще? Вот давайте вот так поставим вопрос.
Давайте.
Провал серьезных сборных, таких как Бразилия, Аргентина. Ну, говорить сегодня Франция, Англия, Италия уже несколько поздновато, но давайте какую систему вот здесь попробуем нащупать.
Алексей, давайте для начала заметим, что Франция и Италия – это, между прочим, чемпионы, вице-чемпион мира.
Действующие тогда,
да, на так тот что момент. Их, если Англию можно немножечко оставить в стороне, поскольку она с 66-го года ничего не выигрывала, тем более это дома было, то этих-то нельзя игнорировать.
Ну вот давайте не будем игнорировать. Действительно ли тренеры Англии, Италии, Испании лучше, чем тренеры в Латинской Америке?
Ну, для начала не будем обобщать, потому что Марчелло Липпи, наверное, виноват в том, что его сборная так неудачно выступила. Футболисты в Италии не самые плохие.
Ну, они и во Франции, в общем-то, не самые плохие, да и в Англии. да и в латиноамериканских странах. Конечно, футбол в данном случае, чемпионат мира, это лотерея огромная, но вот есть ли какая-то закономерность чисто тренерских просчетов? Олег, как вы полагаете?
Ну, если говорить о школах, ну, понятно, что в целом, ну, естественно, тут никуда не денешься. Европа – это центр футбольного мира. Правильно? В том числе и тренерские идеи тоже проходят проверку, прежде всего, в Европе. Хотя, разумеется, если мы будем вспоминать историю футбола, мы знаем, что большой вклад внесли и южноамериканский. Ну, хотя бы самый очевидный пример – это Эленио Эррера, аргентинский тренер, который создал, он и в Барселоне там работал, и создал эту знаменитую команду Интера в начале 60-х годов, выигравшую
Олега Фиола.
Два чемпионата Европы, клубных чемпионатов, да, ну, два Кубка чемпионов. Вот. Но, естественно, можно, я и говорю, это просто самый очевидный пример. Вспомним и там Оскара Табареса, вот, который нынче с Уругваем поражает всех, он тоже работал в Европе и тоже, видимо, внес некий вклад. Хотя, с другой стороны, и обогащался. Ну, в Европе, футбол же все-таки зародился-то в Европе, и поэтому именно тут и тренерская мысль изначально бурлила. Поэтому, наверное, в целом это все правильно. Другое дело, насколько это там хорошо или плохо, потому что, например, тот же Дунга, о котором мы сейчас вспоминаем как об одном из неудачников, он провалился со сборной Бразилии, он, тем не менее, до недавнего времени это считалось его главным козырем, что он многому научился именно у европейских тренеров, у разных, у там Свена Йорна Эриксона, у шведа, у итальянских тренеров, поскольку много лет играл в Италии. Но вот тут и не поймешь теперь, хорошо это или плохо.
Наверное, у Загала тоже, у которого тоже много играл.
Естественно, но вот именно сейчас же именно вопрос в том, Олег, насколько европеизированный футбол демонстрировали.
Да, мне кажется, что тренерский фактор играет роль при прочих равных. Вот если игротские возможности примерно равны, там выходит, вот как, допустим, Аргентина-Германия, на первый план вышел гений, если можно так сказать, Лёва, который просто увидел слабые места в игре аргентинцев и очень грамотно, точечно их поразил. А при, ну, неравенстве там тренерский фактор может быть не столь значим.
Ну, мне кажется, что говорить уж о таком неравенстве в матче, скажем, Германия-Аргентина сложно. Хотя, конечно, команда Якима Лёва показала, что многие вещи могут быть серьезно видоизменены, и в том числе и накануне конкретного матча. Наверняка Лёв проанализировал игру Аргентины очень хорошо. Но в игре это чувствовалось, на ваш взгляд?
Мне кажется, да. Но просто если вы вспомните голы, то все голы были забиты через две зоны. Зона правого защитника и зона центральных защитников. Он просто нащупал слабые места, то, что у Диего Армандо немножко хромает.
Ну, что же, я думаю, что этот разговор можно бесконечно обсуждать, достоинства и недостатки того или иного тренера, а Марадона и Дунга, конечно, станут такими трагическими фигурами нынешнего первенства. Я напомню слушателям Радио Свобода, что в прямом эфире звучит программа «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем чемпионат мира по футболу, который близится к завершению в Южной Африке, и мы продолжим разговор о футболе после выпуска новостей. Пока же я напомню, что 6 июля 19 часов 7 минут вы услышите программу «Время гостей». Есть ли выход из научной, технической и социальной отсталости России? Пути преодоления в программе «Время гостей» обсуждают участница 6-х Ходорковских чтений, политолог и историк Татьяна Ворожейкина. Ведет программу Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Саратовской области на полигоне одной из воинских частей в результате взрыва погиб офицер, тяжело ранен военнослужащий. Об этом во вторник сообщили агентству РИА Новости в прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа. Сообщается, что сам взрыв произошел в понедельник при утилизации пороха. Правозащитнику Олегу Орлову могут быть предъявлены обвинения по уголовному делу о клевете на президента Чечни. Сегодня его вызвали по повестке в Следственное управление Центрального округа Москвы. Рамзан Кадыров считает клеветничеством Хованским заявление Орлова о том, что глава Чечни несет ответственность за убийство сотрудницы мемориала Натальи Стемировой, работавшей в Грозном. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пригласил ведущих международных экспертов, чтобы проанализировать ситуацию по восстановлению аварийной шахты «Распадская». В ночь на 9 мая на шахте произошли два взрыва, погибли 67 человек, более 100 пострадали. 23 шахтера числятся пропавшими без вести. Решение о прекращении уголовного дела бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна сегодня вступило в силу. Это означает, что мера пресечения, освобождение под залог в 50 миллионов рублей, отменяется. Кроме того, должен быть снят арест с имущества Алексаняна, которого обвиняли в финансовых злоупотреблениях. В Киеве около 50 украинских националистов сегодня проводят пикет у здания Высшего административного суда, протестуя против лишения Степана Бандеры и Романа Шухевича звания Героев Украины. Сегодня же в суде рассматривается жалоба ряда украинских организаций, выступающих против лишения Бандеры и Шухевича звания Героев, присвоенного им бывшим президентом Украины Виктором Ющенко. В столице Молдавии Кишиневе сегодня прошел митинг в память о жертвах депортации 6 июля 1949 года. Из страны было депортировано более 11 тысяч семей, признанных кулаками, либо обвиненных в связях с бывшими румынскими властями и политическими партиями.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем последние события чемпионата мира по футболу, который близится к завершению в Южноафриканской Республике. Я напомню, что сегодня у нас в студии обозреватель радио «Спорт» Олег Винокуров и корреспондент британского агентства PA Игорь Швейцер. Я напомню также слушателям, что вы можете связаться с нами по СМС, послав сообщение на номер 7-903-743-2801, написать сообщение по пейджеру 660-1046 или позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Напомню, что телефон этот бесплатный для жителей всех российских регионов. Сейчас у нас есть звонок от Бориса из Москвы. Борис, здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо вам за интересную передачу. Вопрос у меня такой. Вот существует как бы негласное правило FIFA на всех чемпионатах мира, что судьи, судившие полуфинал, не попадают потом в финал. Вот как вы думаете, какая вероятность того, что если удачно отсудит узбекский арбитр, что он попадет на финальную игру? Спасибо.
Да, мне кажется, нет такой вероятности.
Да, хотя здесь они приняли какое-то вот уже решение. Тоже редко, что две стадии подряд, по-моему, вообще такого не было. А тут одна из бригад, которая судила в четвертьфинале, назначена и на полуфинал. Это вот, ну, вторая. Ну, собственно, как, Ерматов же и есть. Он же не может три стадии подряд, правильно?
Это да, уже это будет было перевод. Бы слишком, да.
Нет, но они там написали список из 10 бригад, которые оставили. Ну, ясно, что они там чем руководствуются. Ну, например, может же получиться финал либо смешанный, либо европейский. Но если европейский, наверное, дадут европейскому судье, там, предположим, Говарду Вебу. Глупо в данном случае из другого континента брать. А, предположим, японец, есть еще бригада во главе с японским арбитром. Ну, вот это, например, если будет действительно Южная Америка и Европа в финале, то... А, ну, так еще матч за третье место мы забываем. Естественно, да. Он обязательно будет.
Уж один из них-то будет.
Да, да, это я и упустил, действительно, не только финал же. Вот тогда, наверное, японец как раз вот на этот смешанный матч, как представитель третьего континента. Для чего там чилийская, например, бригада? Не могу я сказать. Ну, то есть, логично, чилиец может судить только европейский матч.
Ну, и этот матч мы тоже исключить не можем.
Ну, в одном из двух случаев он точно будет. Нет, естественно, будет, но просто, на мой взгляд, логичнее Говарда Веба. Или, может быть, тогда предполагается, что вдруг немцы начнут отводить его кандидатуру, мотивируя это тем, что вот, мол, с англичанами там не засчитали гол, и он захочет. Ну, это, я не знаю, такое тоже, конечно, бывает. От немцев я такого, конечно, не жду, такой глупости, прямо скажем.
Теория заговоров не свойственна.
Да, да, но мало ли что. Так что вряд ли, естественно, такого не должно. Ну, Ерматов в данном случае уже никак не получится. Четвертьфинал, полуфинал, еще и финал.
Да, это вряд ли. Я не знаю, согласится ли Олег, мне кажется, очень достойна была бы кандидатура судьи, который обслуживал матч между Парагваем и Испанией. Вот был...
Да.
замечательно.
Великолепный судья, который, в отличие от, ну, наверное, от всех, в штрафной площади судит менее лояльно, чем в поле. Обычно все наоборот, в поле там могут любые нарушения фиксировать, а в штрафной как-то так поаккуратнее. Здесь иначе было, с Гватемалы судья.
Очень решительный человек, который не постеснялся, не боялся. Другое дело, что он все-таки, наверное, не углядел. Там можно было второй пенальти дать еще.
Тут же, мгновенно. Да,
но просто не увидел.
Конечно, в такой куче, там куча мала же, естественно, на добивание все бросили.
Но принципиален.
Молодец.
У нас есть еще звонки. Игорь из Краснодара. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, уважаемые гости. У меня следующий вопрос. Вот слушаю радио, телевидение, некоторые специалисты в области футбола выступают и говорят, что как-то футбол угасает потихоньку, все меньше и меньше интереса. И вот про этот чемпионат говорят, что какой-то он смазанный. И вот рейтинги передавали по трансляциям. Тоже они падают. Что вы можете сказать, умирает футбол или нет?
Да, серьезный вопрос.
Не могу понять, честно, я даже просто не пойму. Ну, может быть, он говорил про Россию, но, может быть, действительно рейтинги падают, ну, в связи с отсутствием там сборной России, хотя она, как правило, на чемпионатах мира долго-то не задерживалась, мы знаем это. Ну, может быть, это зависит от того, кого там больше в России болеют. Может быть, большинство было болельщиков Бразилии, предположим. Я не понимаю, но мне сложно. Ну, как футбол умирает в мире? По-моему, он развивается прекраснейшим образом.
Я думаю, что же, что ни в коем случае он не умирает. Другое дело, что если вот брать посещаемость, я посмотрел ради интереса, то на этом турнире посещаемость пока что ниже на 3000 в среднем, чем на предыдущем.
Я думаю, это много зависит от того места, где проводится
чемпионат. Конечно, тоже можно было это представить, действительно.
Но я вам скажу, что и для Южной Африки это вообще великолепная посещаемость, отличные стадионы, мы же видим.
А вувузелы?
Вувузелы – это отдельная история. Давайте послушаем еще Николая Михайловича из Москвы. Николай Михайлович,
вы в эфире. Низкий поклон свободе, и вот отсутствие ФМ-диапазона – это резкое сужение, особенно по Москве. И, конечно, Олега Винокурова очень приветствуем и ждем его в эфире, потому что это живость, это яркость, это высочайший анализ, профессионализм. И, конечно, я в этой связи хочу задать Винокурову, очень уважаемого человека, когда там был, они превышали Януспар, это множество людей. Это же не только голая политика, но это жизнь, потому что окружающий нас. И я в этой связи, конечно, для радиостанции, чтобы поскорее ФМ-диапазон включили. Наладили эту технику, ну неужели невозможно?
Николай Михайлович, вот, спасибо.
Говорю следующее. Про футбол, да. Скажите, пожалуйста, Олег, поскольку великий Пеле сказал, что все-таки Марадона все-таки слабый как тренер, вот ваши комментарии по отношению вот к выраженному Пеле, раз, и кто все-таки сегодня победит вот в первом поединке Голландия и Уругвай?
Николай Михайлович, извините, я вам отвечу. Олег пришел в студию в оранжевой майке. Это ответ.
Ну, поддержать. Ну, в смысле, она не голландская, но просто действительно рубашка у меня оранжевого цвета. Нет, ну уж, знаете, выступать оракулом – это совершенно, в общем, не моя стезя. Я, кстати, и в части прогнозов редко угадываю и очень радуюсь этому обстоятельству. Ну, а что касается Пеле, ну, понимаете, как? К сожалению, это было общим местом. Задолго до начала чемпионата мира все говорили, да, Аргентина прекрасна, но вот единственное ее слабое звено – это тренер, вот Марадона тренер, не тренер. И это все, естественно, обсуждалось и во время чемпионата мира. И тут, надо сказать, я в тот момент, когда Марадона там что-то вспылил на пресс-конференции, там обрушился и, в общем, говорил всякие неприятности, там, неприятные слова в адрес Пеле и Платини, вот в этой ситуации я даже как-то был на его стороне, ну, потому что думал, ну, сколько можно, оставьте человека, дайте ему поработать, кончится все, провалится он, дождитесь хотя бы, чтобы он провалился, тогда начинайте обсуждать. Ну, а что во время турнира, хотя потом, кстати, Платини извинился перед ним и сказал, что вроде журналисты там не так его слова как-то интерпретировали, и что-то в ответ Марадона извинился. Ну, в общем, как бы был исчерпан этот инцидент с Платини. А что касается Пеле, я разделял как-то в глубине души всегда точку зрения Пеле насчет тренерских способностей Марадоны. Но все равно в данном случае считал, что это как-то было не вполне уместно, мягко говоря.
Игорь, ваша точка зрения? Да, мне кажется, что в случае с противостоянием Пеле и Марадоны, таким заочным, проблема в том, что их зачастую сравнивают многие люди как великих игроков прошлого. И на этом во многом строится... как бы сказать, ревностное отношение одного к другому. И это вот зачастую, мне кажется, выливается в некорректные высказывания, в том, что, мне кажется, здесь Пеле вот был некорректен просто.
Пеле – король футбола, титулом пока что никто не оспорил, кроме, может быть, Марадона, который он вот говорит, именно, что он король футбола, и на этом все и строится. Ну, если бы Марадона выиграл чемпионат мира нынешний в качестве и игрока, и теперь тренера, думаю, можно было бы поспорить. А пока спор, я думаю, откладывается.
Главное, теперь уже решилось, кому принадлежит рука Бога. Это вот это мне очень нравится.
Руки Бога теперь три. Насколько я понял, как минимум.
Суарес, самое главное.
Во-первых, был Луис Фабиано, который сразу заявил, это рука Бога, забивший мяч два раза, подправив рукой. Я про Тьерри Анри молчу, это уровень отборочного турнира, будем считать. Третья рука Бога появилась у Луиса Суареса, у уругвайца. Но, возможно, их станет еще больше.
Вот она-то действительно оказалась рукой Бога, потому что она могла похоронить Уругвай, как всем казалось, в эту секунду, а... Через 5 секунд уже выяснил, что она его спасла.
Да, давайте-ка еще звонки. Вадим из Москвы. Вадим, здравствуйте.
Добрый день. Ну, у слушателей Радио Свободы одинаковые мысли часто бывают. Вот я тоже сожалею, что... точнее, радуюсь услышать голос Олега Винокурова и выразить такое удивление, что вот обычно средства массовой информации стремятся расширить свою аудиторию. А Радио Свободы ликвидировало спортивную передачу, которая пользовалась большой популярностью, хотя я не большой спортолюбитель. И надеюсь, что все-таки на Радио Свободу примут во внимание пожелания слушателей Радио Свободы, а вопросом и вернут эту программу. А вопрос у меня такой, ну, конечно, трудно предсказывать какие-то результаты, но все-таки хотелось бы услышать от ваших гостей, ну, может быть, о слабостях и плюсах той или иной команды, так, чтобы можно было предположить, вот что же случится.
Ну, имеется в виду, очевидно, команды, которые вышли в полуфиналы, поскольку обсуждать уже те команды, наверное, не стоит.
Ну, это вопрос непростой.
Давайте все-таки хотя бы на уровне называния вот слабостей и плюсов в пределах там нескольких минут.
Но если угодно, начал бы с Голландии. Мне кажется, что Голландию и Уругвай роднит то, что это команды, скажем так, с явным контрначалом. То есть команды, которые, в принципе, безусловно, свою игру строят от соперника, и голландцы просто сильнее индивидуально, и, наверное, это будет решающим фактором, хотя может и не сыграть. То есть, как и Олег, я не хочу быть оракулом и делать какие-то прогнозы. Им будет очень сложно, потому что они обе, мне кажется, строят свою игру от соперника, и в случае с противостоянием более, скажем так, осторожной командой выглядит не столь ярко. Вот пример Голландии со Словакией, кстати. Возможно, актуально будет экстраполировать на матч Уругвай-Голландия.
Может быть. Ну, по крайней мере, строить прогнозы действительно сложно. Хотя в матче Голландия-Уругвай я, пожалуй, присоединюсь с точки зрения Олега и к цвету его майки. Действительно, Голландия мне представляется более конструктивной командой.
Хотя я должен сказать, что вообще на меня Уругвай произвел очень благоприятное впечатление, если не считать первого матча с Францией. Сейчас-то с позиции сегодняшнего дня вообще непонятно, а что он там тогда тушевался-то? Что он с этой Францией играл в типично уругвайский оборонительный футбол? После того, как мы увидели эту Францию, понятно, что при другом подходе Уругвай мог бы ее и обыграть спокойно. Но неважно, это оставляем за скобками. А вообще сейчас Уругвай играет гораздо ярче, гораздо в более такой созидательный футбол, чем во многих случаях в прошлом. И он меня тем самым радует. Как вдруг неожиданно обрадовал Парагвай, свой последний матч он провел прекраснейшим образом против Испании. Тоже вдруг раскрылся, я уж не знаю, с перепугу или там от безысходности. Но...
Олег, я думаю, потому что против Испании. Ведь сборная России тоже против какой-то сильной команды могла играть хорошо.
Но напоследок запомнился. А вообще так, если говорить о командах, то, конечно, сейчас это не будет каким-то откровением. Наибольшее впечатление на меня производит именно сборная Германии, но не потому, что она там очень хорошо играет и забивает 4 гола уже в трех матчах по 4 гола, А просто она наиболее сбалансирована с точки зрения построения, потому что у нее тут можно долго развивать эту тему, потому что у нее есть нормальный, настоящий опорный полузащитник в лице Сами Хедиры, что позволяет, наличие такого игрока позволяет хорошо организовать атакующую игру всю созидательную, чего нет сейчас, например, у Испании, у которой два года назад был Сенна, такой, а теперь его нет, и Висенте дель Боске вынужден его функции делить между двумя оборонительными полузащитниками, и это ослабляет атакующую мощь. Ну, это вообще самая главная позиция, на чем попались, естественно, Англия, там, у которой Гаррет Барри там не выдержал этого, Италия, у которой Пирло не было, он был травмирован там, ну, по сути, его не было на этом чемпионате. Аргентина, у которой совершенно не справился с этой ролью Маскерана, там и не было Верона.
Ну и которую, да, Марадона лишил Верона.
Да, вот именно. А это так может показать как-то даже неочевидным. А на самом деле получается, это тоже не новая мысль, просто она очень выпукла на этом чемпионате, что опорный полузащитник — это вообще основа команды. Потому что если он хорошо играет и правильно помогает обороне, можно построить большую группу атаки, вот какая она у немцев. Один Хедира там сзади справляется, все остальные полузащитники вперед там, по всем флангам, в центре, где хочешь. И идет действительно вот самое-самое, что ни на есть, сбалансированная такая и гармоничная игра созидательная.
Да, наверное, еще вопрос концепции игры, видения тренерского, потому что я думаю, что у Лёва оно просто более активное, более смелое, допустим, у Берта ван Марвейка оно не такое.
Ну, может быть и так, просто все равно тут все как-то взаимосвязано. И...
Ну, и потом тренер ограничен в своих ресурсах.
Да,
у него есть такой игрок, как Хедира, значит, соответственно, Лёв и играет таким образом.
Да, бразильцы, кстати, то же самое, тоже на этом, потому что был вынужден Дунга использовать двух игроков полузащиты оборонительного плана. Жилберто Силу и Филиппе Мело, поэтому не поместился в состав какой-нибудь Рональдини, условно, которого он даже не взял. Ну, вот... Так что вот.
Такова тренерская жизнь. Владимир из Московской области. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вам задать вопрос.
Ой. Владимир, вы в эфире? Нет, боюсь, что оборвалась связь. Но есть Владимир из Москвы еще. Владимир, мы вас слушаем.
Владимир из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нигерия, это не Россия. Только в России можно так снять кого угодно. Вы помните историю, да, с господином Колосковым?
Верно, Вячеслав Иванович.
Так что нам ФИФА не помеха. А вот если вернуться к Марадоне, я слышал такую историю, назначение вообще его на пост главного тренера. Аргентина, в принципе, пожертвовала уже чемпионатом мира 2010 только ради того, чтобы физически не потерять вот этого человека для своей страны. Потому что многие вообще считали, что он мог просто умереть от наркотиков. И единственное, что его могло спасти от этой напасти, вот как раз назначение на пост главного тренера. И не зря за ним там много назначалось еще вот воспитателей, которые сзади так шли. Но он всех отодвинул потихонечку. Вот ваше мнение хотелось бы услышать на этот счет. Спасибо.
После матча с Германией можно, знаете, настолько огорчиться вообще.
Ну, я, честно говоря, не слышал, не знал об этом. Но если так, прекрасно. Если футбол спасает жизни, ну, что еще может быть более замечательного? Я просто об этом не слышал, честно.
А я хочу немножко о другом, хотя тоже о Марадоне. При том, что человек, он, безусловно, противоречивый, у него слава зачастую скандальная. Встретив его сборную, люди во многом выказали ему свою поддержку. При том, что явно его вина личная в неудаче сборной велика.
Но будем надеяться, что не дойдет дело до каких-то серьезных рецидивов, скажем так, и Диего Марадона еще порадует своих присутствием всех своих поклонников. Смотрите-ка, пришел вопрос на пейджер. Я хочу его совместить с тем, чтобы немножко вернуть к названию нашей программы «Час прессы». Вопрос такой. Можем ли мы из происходящих событий извлечь уроки для своей сборной? Ну, для российской, разумеется. Олег, Игорь, скажите мне, ведь ваше отношение к нынешним российским статьям, которых очень много в разных российских газетах, журналах, в интернете. И можно ли какой-то общий настрой вывести из российской прессы, как она пишет? Ну, разумеется, не настолько радикальные, которые пишут, что мы победили бы всех и сыграли бы лучше Гондураса. Вот можно ли какие-то здесь сделать выводы? Что российская пресса пишет о чемпионате, как она пишет? И самое главное, может ли российская сборная извлечь из всего этого уроки? Олег, как вы полагаете?
Ну, знаете, мне это кажется очень и очень сомнительным. Я вообще стараюсь следовать, ну, естественно, легендарному, знаменитому, эпохальному призыву профессора Преображенского. Ну, правда, я его...
Читать газет?
Да, но я его творчески пытаюсь, естественно, развить, и не читаю их ни до завтрака, ни после, ни до ужина, там, ни перед сном, никогда. Стараюсь не читать, но, естественно, это невозможно. И натыкаясь периодически на интервью там с футболистами, которые вообще по непонятной причине, во-первых, ушли в отпуск во время паузы этой в чемпионате. Это вообще какая-то нелепость. Ну, пауза в чемпионате, это понятно. Ну, так ее можно было бы работе посвящать, тренировочной, а не в отпуске там где-то на пляже валяться. Ну, неважно. А которые... В один голос заявляет, что, ну, так, чемпионат, то постольку, поскольку. Кто-то говорит, вообще там не смотрю. Кто-то говорит, ну, там, слежу за своими, кто из нашего чемпионата там игроки. Вот, а кто-то вообще не смотрит. И после этого, естественно, они все заявляют, что они бы отовсюду вышли бы из любой группы.
Конечно.
Ну, правильно, Игорь, я думаю, Алексей, вы согласитесь, к такому выводу можно прийти только если не смотреть ничего. Потому что я, например, даже не понимаю, да кого не возьми, на месте Словении там, или Алжира, или кого. Как там могла бы сборная России откуда-нибудь выйти? Я такой группы еще не нашел. Но это не важно. Мы же сейчас говорим именно про прессу. И пресса, которая в данном случае, во всех этих интервью, даже интервьюер, он же даже не удивится, не скажет, как же так, а почему, как же можно это не смотреть. Пресса, которая, ну, просто, ну, все это вот доносит, ну, как микрофон живой.
Ручные там люди, которые, мне кажется, уже давно обслуживают просто публику, они не хотят ее воспитывать, не хотят ей как бы что-то объяснять, вот.
Да, ну и какие могут быть выводы? Будем мы разве это сравнивать?
Ну, и, кстати, не все так плохо. Я вот видел один интернет-портал, на нем был анализ выступлений игроков, представляющих российский чемпионат. Не буду рекламировать портал, просто скажу, что люди проанализировали технико-тактические действия, к примеру, игроков ЦСКА, некоторых из сборной Сербии, сборной Нигерии, Локомотива, и они очень красноречиво показали на цифрах и фактах, что вот кроме, грубо говоря, Люка Уилчера, все играли очень неудачно, и это во многом говорит о нашем чемпионате, что мы хотя бы так должны обернуться на себя и подумать.
Как, и даже там Хонда, например,
да,
тоже попал в число неудачников.
Нет, Хонда не попал в число неудачников, но, скажем так, если брать именно действия, то больше всего оценили вот по ТТХ Люка Уилчера.
Люка Уилчера, кстати, согласен, вот. Прекрасно играл.
А анализируя, например, да, нападающего Локомотива Адамвинги или другого игрока сборной Нигерии, говорили, что ну вот это вот такой у нас чемпионат, это вот наши звезды. Или Милош Красич с его великой сборной Сербии.
Ну, в общем, некоторые попытки анализа действительно делались. И я, между прочим, вспомнил, что высказывание Романа Павлюченко, который сказал, что я не только вот возьму отпуск, но и смотреть не буду, вот принципиально не буду. Вот как раз на эту тему по ему достаточно едко прошлись некоторые эксперты, в частности, по-моему, Владимир Маслаченко на одном из сайтов очень резко выступил на этот счет. Ну, а было бы странно не выступить.
Естественно, ему это вообще дикостью кажется. Ну, в его-то времена, во-первых, тренеры туда ездили, большой группой специалистов. Именно ездили, а даже не по телевидению смотрели, потому что только на стадионе, ну, тренеру ему же надо всю картину увидеть, там, все зоны действия и прочее. Там после этого писали статьи в этом тонюсеньком еженедельнике «Футбол», находилось место для всех аналитических статей, там и диаграммы рисовались, и, ну, в общем, черт не знает, что происходило. Конечно. Жизнь била ключом.
Мне кажется, проблема в том, что кто-то сказал про любви к искусству, к себе в искусстве или искусстве в себе. Вот это вот к вопросу о футболе, что они футбол как таковой не любят. Они любят себя в нем, когда они что-то выигрывают, добиваются результата. У них игра забылась, результат остался. Вот их менталитет.
Позиция предельно ясная. Все-таки Владимир из Московской области настойчиво до нас дозванивается. Вот Владимир, пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем.
Вы меня слышали, да? Здравствуйте. Значит, вопрос такой, который я хочу вам задать. И сначала только впечатление скажу. Значит, первое, значит, это разочарование команды Англии. По отборочном цикле показывала очень приличную, хорошую игру. И так вот случилось, что игры такой на чемпионате мира она не показала. А наоборот, команда Германии, которая в отборочных циклах, вот нам приходилось с ней встречаться в отборочном цикле на чемпионат Европы, мы видели, что команда такая тяжелая иногда была, не такая комбинационная, все, и вот проблемы с вратарем у них были. А сейчас она пристала как бы совершенно преображенно. И что интересно, за это время у них там ряд игроков сменилось так довольно-таки. Она омолодела. и такое качество игры показывает хорошее. А вопрос такой, как вы думаете, после вот всех тех вопросов по судейству, которые были, будут какие-то подвижки в этом направлении после чемпионата мира?
Между прочим, у нас, спасибо, Владимир, спасибо. У нас есть такой пейджер. Вы первый, кто не говорит все время об судейских ошибках. Забавно, пишет нам Лиза. Мы действительно не говорим, говорим о более серьезных вещах.
А обратите внимание, но оно же потихонечку забывается все.
Конечно.
Это же всегда, это же не первый чемпионат мира и не последний. Всегда это все происходит, когда очень много матчей, все смотрят, весь мир в одну точку смотрит, и, естественно, каждая ошибка такая становится выпуклая. И действительно, судейство, ну, такое там странное иногда бывает. Но постепенно все уходит.
Да, но эта тема, она актуальна для тех, кто не анализирует игру. Потому что если бы люди, допустим, посмотрели внимательно матч Англии и Германии, они бы поняли, что, конечно, сборной Капелло не повезло. Но при этом Германия все равно переигрывала Англию. И в итоге результат-то закономерен.
Да, естественно, даже многие это признают. Ну, может быть, что-нибудь и произойдет. Я, кстати, совершенно, вот, я четко понимаю позицию FIFA, почему они не хотят видеопросмотров. Ну, вопрос долгий, но я это понимаю и тоже с этим полностью согласен. Я против введения видеопросмотров. Но другие какие-то меры, вот, может быть, этот эксперимент, да, эксперимент, который в Лиге Европы проводится.
Да.
Хотя, вот, Игорь, может быть, лучше помнит. Мне говорили, что там уже был какой-то прецедент, тоже там не увидел
там этот человек. Там были ошибки, я тоже помню это. Так что это не очень надежно.
Другой человеческий фактор все равно уже
останется. Его не отменить.
20 случаев поставьте.
Да. Даже в случае с видеопросмотром он не все равно будет судья принимать решение.
Конечно, такой явный гол, как забили англичане немцам, наверное, он бы увидел.
Но... Если бы была возможность его посмотреть. А как? Я не понимаю. Ну, ведь игра, Олег, продолжалась.
Олег, ну, существует уже огромный мировой опыт. В американском футболе иногда просматривают с 10 камер эпизод, когда мяч находится под 15 свалившимися на него игроками.
Они могут определять.
И определяют. Определяют все равно. Но другое дело, что, глядя на просмотр, все равно решают судьи.
Это мировой опыт касается всех других видов спорта, которые принципиально отличаются от футбола. Хоккей, теннис, там, американский футбол, это все другое. В футболе это просто невозможно, но это тема для отдельного, естественно.
Ну, все же скажите в словах, почему? Потому что чистое время?
Нет, потому что вы себе представьте эту ситуацию с английским голом. Мяч ударился в штангу, англичане там показывают, что был гол. Что должен делать судья? Игра продолжается, вратарь поймал мяч, выбил там куда-то. На том основании, что игрокам что-то кажется, судья не должен ничего
нет,
смотреть.
Ну, мне представляется, что это немножко по-другому может быть. Если есть видеокамера, если есть просматривающий судья, он дает знак главному, как в хоккее. Судья подъезжает, подходит к бортику, смотрит на экран. Это занимает
секунду. Игра останавливается, Алексей,
а здесь игра не останавливается.
В футболе можно ограничить 2-3 разами.
Кстати, если уж она к тому пришли, то игра-то была в итоге остановлена из-за того, что игроки набросились.
И они обсуждают с судьей гораздо
дольше. Время потеряли не меньше.
Конечно.
Нет, вопрос же не в этом. А если судья, то есть если вратарь выбил туда и, я не знаю, гол забили после этого...
Уважаемые коллеги, это, конечно, интереснейшая тема, но я боюсь, что нам придется прерваться, потому что программа «Час прессы» на волнах «Радио Свобода» подходит к концу. В программе участвовали обозреватель «Радио Спорт» Олег Винокуров и корреспондент британского агентства PA Игорь Швейцер. Мы говорили о чемпионате мира по футболу в Южной Африке, который завершается 11 числа, а сегодня и завтра состоятся полуфинальные матчи Уругвай-Голландия сегодня и Германия-Испания завтра. Большое спасибо. На этом программа «Час прессы» подходит к концу. Продюсер Олег Львов и ведущий Алексей Кузнецов с вами прощаются. Я лишь напомню, что сегодня в 14.07 на волнах «Радио Свобода» программа «Американский час». Русская дача. Инструкции для Америки. Гость «Американского часа» – нью-йоркский архитектор Антон Гликин. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Глобиш. Английский для бедных». Музыкальные приношения Соломона Волкова. Песни Вознесенского, Высоцкий в Америке, Бродский и Битлз. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Двое из волны», «Трюфо» и «Гадар». «Американский час», 6 июля, 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Новый специальный проект «Радио Свобода». Кто против революции в России?
Комментарии экспертов.
Как идет следствие по делу так называемых приморских партизан?
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о пользе чтения Диккенса врачам.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
У
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».